Три места Святого Писания будем читать. Евангелие от Иоанна, 7 глава. Читаю два стиха, 38 и 39. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Второе место. Первое послание к Коринфянам, 3 глава. 16 текст. Первое послание к Коринфянам, 3:16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Третье место. Это же послание, 6 глава. Аналогичное место Писания. 6 глава, 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Дорогие братья и сестры, мы продолжим нашу беседу о том, что говорит Святое Божие Писание о дивной и славной личности Духа Святого. Когда мы с вами в прошлый раз приступили к исследованию этого вопроса, я и для себя в первую очередь, и для всех сделал такую оговорку, что, рассуждая о Духе Святом, к этому вопросу надо подходить очень благоговейно, в страхе пред лицом Господа и трепетно. И пусть Господь нам поможет иметь совместные рассуждения. Если у кого-то какие-то будут возникать вопросы по ходу нашей беседы, кое-что мы повторим, и сегодня будем объяснять новую тему. Вы можете задать вопрос, когда будет предоставлена такая возможность. Ну, желательно не перебивать меня, друзья, а когда я время предоставлю для вопросов, можете задавать. Очень бы хотелось, чтобы вопросы были именно по этой теме. Что связано там со вторым пришествием нашего Господа, может быть, еще с какими-то догматическими вопросами другого характера. Желательно это оставить на другие беседы. Мы периодически будем с вами рассуждать о важных и догматических вопросах, и практической нашей жизни. А сегодня тема только о Духе Святом. Значит, я в прошлый раз, несколько раз повторил такую важную истину о том, что Дух Святой был послан кем? Отцом и Сыном. Кем был послан Христос? Отцом. Мы с вами читали из Святого Писания, что Христос был послан Отцом, а Дух Святой был послан Отцом и Сыном. Какая задача Духа Святого? О ком Он должен говорить здесь на земле? Да, правильны ваши ответы. Дух Святой не о себе будет говорить, Он будет говорить о Христе, о будущем, о суде, но Его задача – прославить Иисуса Христа и напомнить все, что говорил наш Господь. Это задача Духа Святого. Библия полна свидетельством об этой дивной личности Духа Святого. Друзья дорогие, я цитировал очень многие места, но далеко не все, которые свидетельствуют о работе Духа Святого, который Он осуществляет здесь по созиданию Церкви. Дал задание прочитать послание к Ефесянам полностью, 5 глав. И вот отдельные места, друзья, я цитировал, и вы записывали те места, которые в этом послании свидетельствуют, что Он является запечатлением нашего наследия, Он насыщает Церковь, это только все в одной главе сконцентрировано о Духе Святом. Он источник духовных сил, Он тайное единство. Это сила в борьбе. Каждая глава послания к Ефесянам свидетельствует о Духе Святом. Смотрите, сколько много там формулировок, свидетельствующих о действии Духа Святого. Первая глава, 13 стих. Он Дух обетованный, то есть обещанный. Он Дух премудрости. Это 17 стих этой же главы. Дал вам Духа премудрости. Он Дух доступа, Дух устрояющий Церковь, Дух откровения, Дух силы, единства, Дух запечатления, Дух, который производит плод, Дух полноты, Дух победы, Дух заступничества. Это только в послании к Ефесянам о Духе Святом сколько сказано. И сколько функций выполняет Дух Святой по созиданию Церкви. А все послание к Ефесянам, основная мысль, это о Церкви. Тайна Церкви раскрывается вот в личности нашего Господа Иисуса Христа и работа Духа Святого в послании к Ефесянам свидетельствует, что Он совершает в Церкви Своей. Ну, это, друзья, вот из того, что мы с вами уже рассуждали. Я очень бегло и коротко, но считаю, что важно, опять это повторить, говорил о том, что Дух Святой является личностью, друзья. Почему я на это делал ударение? И сегодня снова об этом скажу, потому что много раз услышите людей, которые бесчестят третью личность Божества, отвергая Его как Бога. Описание говорит, что Дух Святой обладает божественными свойствами, обладает божественными именами, обладает всеми божественными атрибутами, как личность, третья личность Божества. Мы читали 138-й Псалом. Дух Святой вездесущ. Друзья, это иногда трудно понять. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Везде. Нет мест, которое могло бы укрыть и нечестивых, и верующих от зоркого взора Святого Духа на всяком месте. Как это понять? Личность и в то же время, которая пребывает везде, друзья. Мы это только верою принимаем. И я тоже хочу еще раз об этом сказать, дорогие братья и сестры. Те вещи, о которых мы будем говорить, или те истины, которые будем пояснять, они не вкладываются в наш рассудок. Нам Бога разумом не понять, как есть такое выражение в стихотворении. Его вместить не могут небеса, зато вмещает сердце человека. Как? А Господь говорит, вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом. Того, которого вместить небеса не могут. Того, пред которым трепещет все живое, сотворенное Богом, Он вмещается в крохотном нашем сердце человеческом. И там свою удивительную работу проводит Дух Святой. Как это понять? Веру только воспринимаем, да вот чувства наши это испытывают переживания. И там, где, друзья, мы не сможем доказать, наш логический ум не способен сделать правильные выводы в рассказе о Духе Святом. И не будем это стараться делать. Примем верою. Примем верою. Он всемогущ, ибо Дух все проницает, мы цитировали это место, и глубины Божии. Он вездесущ, научит вас всему. Это Христос говорил о Духе Святом, и будущее возвестит. Он есть жизнь. Послание к Римлянам, во второй главе мы читаем, потому что закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Он есть истина. Это я только повторяю, друзья. Иоанна 16, 13. Дух истины. О, друзья, сколько много можно говорить о личности Духа Святого и о тех вот его свойствах, которые доказывают, что Дух Святой не просто сила Божия. Или какое-то абстрактное у нас, что ли, представление о Духе Святом может сложиться. Нет, это личность. Конкретная личность. И евангелист Иоанн говорит, будет говорить, что услышит, и будущее возвестит. Дух Святой говорит. Говорить может только личность. Он слышит. Слышать может только личность. Он молится. Послание к Римлянам в 8 главе, 26 стихе читаем. Ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Он нас учит. Это тоже Дух Святой. Научит вас всему. Христос говорит в Евангелии от Иоанна в 14 главе. Он наставником является, наставит вас на всякую истину. Ну и так далее, друзья. Мы цитировали те места, что Он призывает к служению, Он творит чудеса, Он управляет, наблюдает, свидетельствует, Он вопиет. Это все Дух Святой. Сколько много мест Святого Писания о Духе Святом. Друзья дорогие, с большой осторожностью я употреблял такие выражения, которые касаются нас, и говорят о том, что Дух Святой – личность особой чувствительности, особой. Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Это к нам относится, это к верующим. Мы потом будем все это подробно разбирать, что значит оскорбить Духа Святого. Послание к Ефесянам об этом читали. Он может быть огорчен. Тоже это место я цитировал в послании, вернее, в книге пророка Исаии. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его. Я это повторяю для того, чтобы еще раз утвердить нас, братья и сестры, что Дух Святой – личность, которая может быть оскорблена, которую можно огорчить, личность, которой могут противиться, жестоковыйные люди, вы всегда противитесь Духу Святому. Это Стефан говорил в Синедрионе, перед тем, как его побили камнями. Его могут хулить. Самый опасный грех, самый вот, ответственный за свое будущее поступок богохульника, потому что Писание говорит, кто будет хулить Духа Святого, тому не простится ни в сем веке, ни в будущем. Как мы осторожно должны поступать в отношении этой святой личности. Я говорил, друзья, что личность Святого Духа, она была выражена в Троице. Несколько мест мы читали в Деянии святых апостолов, в 5 главе. Петр говорит: «Анания, ты солгал не человеку, а Богу». Там идет речь о Духе Святом. Помните это место? О Духе Святом. Как это согласились вы Духу Святому солгать? Ты солгал Богу. В Евангелии от Матфея, в первом послании к Коринфянам, во втором послании есть свидетельство, что его имя употребляется с именами Бога Отца и Бога Сына. Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, то есть другими словами, во имя Сына и во имя Духа Святого. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Ну, это, друзья, свидетельство о том, что Дух Святой является личностью. Его божественная работа видна в Ветхом Завете. Давайте мы прочитаем книгу пророка Иеремии. Я не помню, уже читал я это место или нет. 31 глава, ну, как один из многих мест, 31 глава, 33 стих я прочитаю. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». И когда апостол Павел в послании к евреям цитирует это место, он говорит, что это работа Духа Святого. Аналогичное место. Но вот как дополнение к тому, о чем здесь идет речь, я прочитаю в послании к евреям в 10 главе, 14-16 стихи. «Ибо Он одним приношением навсегда соделал совершенными освящаемых, о сём свидетельствует вам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу». Он назван Богом, друзья дорогие. У меня вот много мест, которые можно было бы сегодня прочитать, но я сейчас не буду этого делать, которые свидетельствуют о том, что Дух Святой является Богом. Ну, одно из тех, которые мы сегодня уже цитировали. «Ибо Дух Божий живет в вас, вы не свои». То есть Он назван Богом. В Евангелии от Иоанна, в первом послании, вернее, Иоанна, в пятой главе, есть свидетельство еще одно о Его божественности. Буду читать первое послание Иоанна, пятую главу. Седьмой стих. «Ибо три свидетельствуют на небе Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина». Божественность Святого Духа выражена в творении, в пророчестве, в возрождении, в воскресении. Ну и другие места свидетельствуют Святого Писания, что Дух Святой является личностью, является Богом. Это я коротко повторяю, друзья, и думаю, что в основном эти истины нам хорошо понятны. У нас есть другие вопросы, которые менее понятны нам и на которые бы мне хотелось больше сделать ударение. Но если, друзья, требуется еще разъяснение о том, что Дух Святой является Богом, что Он является личностью, я готов на эти вопросы отвечать и тогда цитировать более конкретные места и больше мест процитируем Священного Писания, доказывающие, что Дух Святой и личность, и Дух Святой является Богом. А сейчас мы перейдем к следующей теме, которая говорит нам о методах Святого Духа в различное время. Дух Святой на протяжении создания человека до сегодняшнего дня в разные периоды жизни людей на земле по-разному себя проявлял. Мы можем такой сделать вывод на основании Писания, что до Пятидесятницы Святой Дух не всегда пребывал в людях. Некоторые были помазаны, чтобы совершать определенные дела. Прочитаем 50-й Псалом. 50-й Псалом. Давид знаком был с личностью Духа Святого, понимал важность, значение пребывания Духа Святого на нем и на отдельных людей и молился Богу такими словами. 50-й Псалом, 13 стих. «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Это одно из мест, которое гораздо больше свидетельствует о том, что Дух Святой имел определенное отношение к людям и определенные взаимоотношения с людьми и наделял их своей силою. И Давид имел Духа Святого. Новый Завет свидетельствует о том, что Писание произносили святые Божьи человеки или писали Писание, будучи движимы Духом Святым. Люди были орудия Святого Духа. Это апостол Петр в своем послании свидетельствует. Я смотрю, некоторые записывают. Давайте тогда это место прочитаем. Второе послание Петра, 1 глава, 20, можно с 19 стиха, но все читать не буду. С 19 по 21. «Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые, Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Это были отдельные люди. Дух Святой не был на всех людях. Левиты были отделены для служения Богу при скинии. И далеко не все имели Духа Святого, только отдельные, как пророки, как цари, как люди, наделены Богом силой Святого Духа для какого-то вида служения. Саул тоже был наделен силой Святого Духа. В первой книге Царств, в 16 главе, в 14 стихе мы читаем: «От Саула отступил Дух Святой». Мы знаем, в каком несчастном положении оказался Саул. Он еще долго жил. Он был еще во царях. Он еще имел ряд побед над филистимлянами там, или другими народами. Он неплохо управлял народом, неплохо у него получалось. Он был очень умный, способный человек. Писание говорит, видел какого-нибудь способного человека. Он брал его к себе и делал его своим телохранителем или ставил на какие-то ответственные посты. Но Дух Святой отступил от него. Он потерял мир. Потерял мир. Вы помните, в какое душевное расстройство начал приходить Саул, когда Дух Святой отступил от него? Друзья дорогие, когда мы теряем мир, это тоже может о чем-то говорить. Саул потерял общение с Богом за конкретные грехи. Иногда христианин может, друзья, быть в унынии. Может быть, даже ему кажется, что нет мира, друзья. Это не значит, что Дух Святой нас оставил. Это может быть искушением. Дух Святой оставляет человека, который ведет оскорбительный образ жизни. Это отдельная тема, будем беседовать. Просто немножко наперед забегаю. Как это сделал Саул? И раз, и два. И последнее, что он сделал, он пошел к волшебнице, которых он изгонял прежде. И так должно было быть. Поэтому Дух Святой отступил от него. В книге Судей, 14 главе, в 6 стихе мы читаем: «Сошел на него Дух Господень». Это на Самсона. Давайте мы приведем несколько библейских примеров, как Дух Святой облекал собой людей. Прочитаем книгу Судей. Книга Судей, 6 глава. Читая книгу Судей, 6 глава, 34 стих. «И Дух Господень объял Гедеона, и он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним». Дух Святой объял Гедеона. Особую силу он почувствовал, особый подъем Духа. А Писание говорит, все это совершил Дух Святой. Вот так Дух Святой работал с отдельными людьми. Первая книга Паралипоменон. Это, друзья, вот работа Духа Святого в Ветхом Завете. Читаем. Первая книга Паралипоменон, 12 глава. Восемнадцатый текст. «И объял Дух Амасия, главу 30, и сказал он, мир тебе, Давид, и с тобою сын Иисеев». Опять объял. Дух Святой сходил на отдельных людей в определенный период времени, иногда ненадолго, друзья. Это так работа Духа Святого была вот проявлена в Ветхом Завете. Уже одно место мы процитировали, Судей 14:16. А вот еще одно. Первая книга Царств, 10:10. Это еще одно место свидетельствует о том, как Дух Святой в Ветхом Завете совершал работу. Первое Царство, 10:10. Читаю это место. «И когда пришли они к холму, встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них». Это о Сауле, друзья. Вот первое, может быть, знакомство с действием Святого Духа. Первое знакомство. Потом он будет еще исполняться до определенного времени, пока не найдется лукавство в нем, пока он не отступит от Бога. Сошел на него Дух Святой. И что он произвел в Сауле? Пророчествовать начал. Даже среди народа Божьего распространяться начала молва. Неужели Саул был пророк? Книга Бытие, 41 глава, 38 стих. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» На отдельных людях он пребывал, на таких, как Иосиф и другие мужи Божии. Это видели люди, не знающие Бога, так немножко только знакомились с силой Божией, которая проявлялась в отдельных людях Божиих, святых Божиих пророков, как мы с вами прочитали. Он пребывал. Господь исполнял Духом Святым отдельных людей. Давайте книгу «Исход» прочитаем. Книга «Исход», 31 глава, 3 стих. «И я исполнил его Духом Божиим и мудростью, разумением, видением и всяким искусством. Господь повелел Моисею, чтобы он назначил Веселиила, который должен вот заниматься работой при скинии собрания. Надо будет херувимов вот из дерева врезать вот специальным резцовым инструментом. Надо будет вот из меди делать обшивку для скинии, из золота. Все это в листы надо было вот выбивать специальным тонким слоем металла этого драгоценного, обкладывать и так далее. И вот искусство Господь дал этому человеку. Каким образом? Духа Святого послал. Для того, чтобы человек умело мог это все сделать. Друзья дорогие, в Ветхом Завете, может быть, не было вот так сказано более понятно о Духе Святом, как в Новом. И все-таки мы видим, что и в Ветхом Завете о Духе Святом люди знали, Духа Святого отдельно люди получали, и те, кто не имел Духа Святого, могли видеть работу Духа Святого в этих сердцах, понимать это и даже свидетельствовать. И об этом даже говорили языческие цари, видя работу Духа Святого в отдельных людях. Ну, мы можем вспомнить и Даниила, вот, и других пророков Божиих, и Аарона, и Моисея, через которых Господь Духом Святым совершал великие и знамения, и чудеса, и проявление силы своей. Друзья дорогие, в Священном Писании есть много символов, свидетельствующих о Духе Святом. Что такое символ? Это условный знак или условное понятие. Мы несколько символов, их больше 10, около 15 символов Духа Святого, мы можем найти в Ветхом и Новых Заветах, которые говорят о тех или других качествах Духа Святого, действиях Его. Вот. Ну, отдельные мы сейчас с вами прочитаем. Символы Духа Святого, они свидетельствуют и о характере, и о манерах, и действиях, и внутреннем содержании Духа Святого. Вот. Может быть, не в полной мере мы эти символы будем рассматривать, но отчасти. Давайте прочитаем символ Духа Святого, выраженный в ветре. Иоанна 3:8 читаю. Евангелие от Иоанна 3:8. Сейчас мы рассуждаем о символах Духа Святого. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа Святого». Второе место, относящееся также к этому символу, Деяния святых апостолов. Вторая глава. Читаю второй стих. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Иезекииля 37, 9, 10. Читаю, книга пророка Иезекииля, 37 глава. Девять, десять. «И изрек я пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух». И они ожили и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище. Это десятый стих прочитал. Читаю девятый. «Тогда он сказал мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, скажи, дух. Так, говорит Господь, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». Книга Екклесиаста, 11 глава, 15 стих, тоже свидетельствует о символе Духа Святого, выраженном в ветре. Ветер вызывает движение, он содержит невидимую силу. Ветер, он выражает освежающий характер, проникающий характер Духа Святого. Ветер движет корабли, Дух Святой увлекает церковь, увлекает отдельных людей и так далее. Это божественная сила, как невидимая для нас, проявлена в действиях Святого Духа. Друзья дорогие, когда вот Дух Святой представлен нам в виде ветра, Он говорит о Его характере, тихом, спокойном характере, освежающем, ласковом, ободряющем, иногда побуждающем, очищающем, когда поднимается ураган. Друзья дорогие, сметая все на своем пути, весь ссор, весь мусор, так Дух Святой, друзья, иногда совершает свою работу. Вот, что побуждает человека бежать к кафедре, падать на колени, невзирая ни на что. Просите Господа прощения, тогда как другие спокойно и мило сидят, и у них покойно сердце. Это Дух Святой. В одном случае с одним он так работу проводит, умиляет, наставляет, ободряет, другого побуждает, поднимает, влечет его, другого исполняет силой, и он громогласно произносит проповедь замечательную, призывает людей к покаянию и так далее. Это все делает Дух Святой. Друзья дорогие, и вот когда в этом символе мы рассматриваем действие Святого Духа, то как по-разному действует Дух Святой. Иногда и не замечаем, как пришел и как ушел. Это все Дух Святой, друзья дорогие. Вот еще один символ. Прочитаем Евангелие от Иоанна, первую главу, 29 текст. Ну, можно по 34 прочитать, или по 32. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн и говорил, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Нашел нужным Господь вот в этом символе изобразить действие Святого Духа, его характер отобразить в виде голубя. Вы знаете, сколько мест в Священном Писании, которые свидетельствуют о голубе. И каждое это место говорит о характере Духа Святого. Псалом 54. Послушаем, что в этом псалме сказано о голубе. 54. 11 текст. Простите, 54, 7 стих. 7. «И сказал я, Кто бы дал мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы. Как стремителен в полете голубь, крылья, как у голубя. Дорогие друзья, Дух Святой, Он стремителен в полете. У Него есть цель. Он быстро перемещается. У Него крылья, как у голубя. Но это символически изображено. Он никогда не опоздает. Он всегда придет на помощь. 67-й псалом, 14 стих, 67-й. И расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Друзья дорогие, Дух Святой, Его действия, они прекрасны, они красивы, там ничего лишнего нету. Вот так изображает псалмопевец Давид, вот символически действие Святого Духа, как голубица, крылья покрыты серебром. У него все жесты красивые. И он настолько быстро всегда вот реагирует, друзья, на молитвы наши, на ходатайства наши, быстро, как голубь, мгновенно реагирует. Не безразличен он к нам, к нашим воздыханиям. Таков наш Господь. Его жесты все красивые. О, друзья, до какого безобразия сегодня доходят люди, до какого кощунства, когда падают навзничь, кричат, безобразничают буквально и говорят, нас Дух Святой вот облекает такой силой и грохается, и кувыркается. Это сегодня в харизматическом движении так. Проявлена вот эта безобразная сила, никак не божественно, у Господа все красиво. Друзья дорогие, таков наш Господь. Он не ведет оскорбительный образ жизни в отношении своего творения. Он не насмехается над нами. Нет. Там все прекрасно. Друзья дорогие, там, где Дух Святой действует, люди неверующие приходят, смотрят благодать Господа. Истинно говорит с вами Господь. Всеми обличается, всеми судится. Мы не всегда соответствуем вот Писанию, не всегда соответствует действию Святого Духа. Конечно, это для нас ущерб большой, братья и сестры. Но у Духа Святого все красиво. Все красиво. И вот это Писание говорит о достоинствах Духа Святого. Он постоянен в любви. Глаза Его в Песни Песней, мы читаем, 5 глава, 12 стих. Глаза Его, как голуби. У Него печальный голос. Книга пророка Исаии, 59 глава, 11 стих. «Стонем, как голуби». Пророк говорит, «Стонем, как голуби». Друзья дорогие, как Дух Святой чувствителен, когда мы поступаем неправильно. Как Он чувствителен? Он стонет за нас, друзья. Мы можем оскорбительный образ жизни вести. Он не то, чтобы ведет работу нас наказывать, нет. Он ходатайствует, чтобы Бог нас не наказал. Вот что он делает. Как часто отец хочет наказать, но так бывает во всяком случае, а мама ходатайствует, прости. Такое бывает, друзья. Вот так Дух Святой. А Слово Божие говорит, он воздыханиями неизреченными, он стонет буквально вот, за положение церкви, он страдает о том, что в церкви не так делается, как должно. Еще, может быть, навозом обложу, еще поработаю. Еще что-то сделать для того, чтобы эту душу вот привести к покаянию, к сокрушению, к спасению и так далее. У него печальный голос, друзья. В Евангелии от Матфея, в 10 главе, мы читаем в 16 стихе, «Просты, как голуби». Христос так нас учит. И действие вот Духа Святого такое, друзья. Его манеры безобидные. Безобидные. Если он что делает, он все делает к созиданию, к устройству. Вот, не то, чтобы нам причинить какое-то зло. Книга Бытие, 8 глава, 9 стих, тоже говорит о голубе. Того, которого когда-то выпустил Ной из ковчега. Он полетал, полетал, не нашел места для покоя своего. Вы знаете, голубь разборчив в еде. Он не все кушает. не нашел покоя, вернулся в ковчег. Он разборчив в еде, друзья дорогие, он нам пищу плохую не даст, и сам никогда плохой не питается. Дух Святой, у него все прекрасно, у него все хорошо. Не было покоя для Духа Святого на земле, не было, друзья. Да, на отдельных людей он сходил, отдельных людей исполнял своей силой, но место покоя, место пребывания, место жилища Духа Святого не находилось. Все осквернено, все обезображено грехом, а Дух Святой такой чувствительный, друзья. И прежде чем не совершилась жертва искупления, не было покоя здесь. Не было. Потом Дух Святой поселится. Да, вот теперь успокоится Дух Святой в сердцах святых. Он здесь поселится. А до этого нет. Только так. Вот Дух Божий носился над водой так вот, как птица в полете, как голубь немножко полетал. Вот облекал одних, других своей силой. Вот, вот и все, друзья. А потом уже в этот ковчег спасения Дух Святой опустится и будет до дня восхищения Церкви. Это вот еще один символ, друзья. Есть такие символы, которые свидетельствуют о Духе Святом. Это дыхание. Книга Бытия, 2 глава, 7 стих. Иоанна, 20 глава, 22 стих. Это символ жизни Бога, передающего человеку жизнь. Еще, друзья, символ. Это Божья слава. Есть такие символы: огонь, вода, масло, соль, вино, печать, роса, одежда, перст Божий и так далее. И вот под каждым символом, друзья, можно рассуждать. И каждый символ, я еще раз хочу сказать, он говорит о свойствах, о характерах Духа Святого, о его внутреннем содержании, о его взаимоотношениях с людьми и так далее. Но я думаю, что нам символы долго придется разбирать. И так, в общем, только, друзья, вот 2-3 символа мы немножко коснулись. Остальные просто имейте в виду. Вот когда идет речь о воде, вот, кто будет веровать в меня, у того из чрева потекут реки воды живой. Вот, это тоже свидетельство о Духе Святом. Что именно? Я думаю, что это неправильно будет. Дух Святой уже излит на нас обильно и однажды. Исполни меня Духом Святым, это будет правильно. А? Наполни Духом Святым. И наполнены, и преисполнены любовью должны быть, и Духом Святым. И обличены Духом Святым, и внутри, и снаружи. Все это может быть. Друзья дорогие, ну, я думаю, что вот мы сейчас, если успеем, сегодня коснемся вопроса. Я уже говорил такие важные истины, как пребывание Святого Духа на нас. Однажды это произошло и навсегда. Запечатление Святым Духом, что это такое. И мы как раз эту тему, может быть, немножко разберем. А сейчас мы переходим к очень важному моменту, друзья. К очень важному моменту. Что необходимо для принятия Святого Духа? Я как-то проповедовал на эту тему. Сейчас, может быть, повторюсь немножко и на ваши вопросы отвечу. Потому что в этом есть, бывает, есть путаница. У верующих иногда вот связано с учениями, и нас могут запутать. Что необходимо для принятия Святого Духа? Значит, я уже упоминал, друзья, что в Ветхом Завете Дух Святой на отдельных людей снисходил, исполнял их и мудростью, и силой, и так далее. С отдельными людьми Он говорил и так далее. В день Пятидесятницы Дух Святой поселился на земле. День Пятидесятницы. Мы прочитаем 2 места Святого Писания. Евангелие от Иоанна, 7 глава. Это место мы читали. И еще раз процитируем его. И постараемся хорошо запомнить. Евангелие от Иоанна, 7 глава. 38 и 39 стихи. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Все сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Кто мог принять Духа Святого? Верующие. Запомните, братья и сестры, которые имели принять верующие в Него, то есть нашего Господа Иисуса Христа. Второе место. Галатам. Послание к Галатам. Буду читать третью главу. Второй текст. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» Друзья дорогие, одно есть условие получения Святого Духа – это вера. Это вера. Я неоднократно говорил и в проповедях, и убеждал, друзья, и разъяснял вот и отдельным братьям и сестрам, что это очень важный элемент для получения Духа Святого – вера. Больше всего сатанинских стрел направлено в адрес верующих в вопросе веры. Первое, чтобы человек усомнился в своем спасении. Как только эта стрела достигает сердца верующих, помочь этому человеку очень трудно. Мы должны иметь твердую, незыблемую веру, основанную исключительно на жертвенном подвиге нашего Господа Иисуса Христа. «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Это говорит Господь. Я не беру в расчет тех верующих, которые только называются, это совершенно другое дело. Это те люди, о которых Господь скажет, я никогда вас не знал. Друзья дорогие, я имею в виду тех верующих живых, действительно Господа полюбивших, искренне раскаявшихся в своих грехах. Ну и такие могут сомневаться. В нашей среде, друзья, даже в нашей церкви такие находились. В других местах сколько мне приходилось беседовать. Не знаю, брат, вот простил меня Господь или не простил грехи. Не знаю. Ну а что, ты ведешь какой-нибудь разбойный образ жизни, грешишь? Да нет, вроде ничего не делаю. Да вот какой-то уверенности у меня нету. Вот как-то я не чувствую особой близости с Богом. Вот и не знаю, может быть, Господь меня не простил. Это сатанинский обман, друзья. Мы исключительно живем верою. Господь сказал, надо поверить. Мы получаем спасение как величайший дар. Я его никогда не заслужил и никогда не заслужу. Это спасение. Сие говорит не от вас, послание к Ефесянам 2 глава. Божий дар. Это спасение. Как верую принял, друзья, все. Как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем. Вот если не колебаюсь, ничто, друзья, мне не повредит. Никакие сатанинские стрелы. Я нахожусь в Божьей охране. Что ни случилось, Господь допустил, и я верю. Вот Бог все равно со мною и так далее. То же самое, друзья. Одно условие для получения второго дара. Я никогда не заслужу Святого Духа. Я никогда его не вымолю для себя, как и дар прощения, друзья дорогие. Ведь дар прощения исключительно основан только на подвиге нашего Господа Иисуса Христа, на Его жертве, на Его пролитой крови. Бог на основании этого дарует нам прощение, а не потому, что я очень долго и упорно молюсь и выпрашиваю себе прощения. Нет, несколько слов искренне произнесенных решает вопрос вечности. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Поверил, ныне же будешь со мною в раю. Не надо было вымаливать свое спасение. Несколько слов. «Господи, прости меня, грешника!» В грудь себя ударил, там этот мытарь несчастный. Пошел в дом оправданный. А та женщина, которая обливала ноги Христа слезами своими. Бог простил не потому, что она долго ноги его мыла. Нет. Искренне каялась. Искренне каялась. Какое славное слово она услышала от нашего Господа. Слово спасения. А Закхей, что он выпрашивал очень долго спасение для своего дома? Несчастный грешник, безбожный образ жизни вел своими делами, Бога оскорблял, народ Божий бесчестил. Ныне, говорит, пришло спасение дому сему. Христос ему сказал, друзья дорогие, потому что спасение эти люди не заслужили, как и мы с вами. Оно основывалось на жертве нашего Господа Иисуса Христа. И мы верой должны это принять. То же самое в отношении Духа Святого. О, как некоторые люди начинают выпрашивать у Бога, повторять заученными словами: «Дай, дай, дай, дай». Это особенно практикуется вот в этих вот заблуждениях у пятидесятников, тому подобное, их так учат. Иногда часами люди могут выпрашивать дара, которого никогда не заслужат ни они, ни мы. На чем основано наше прощение? На крови Господа Иисуса Христа. Как мы его получаем верою? На чем основан дар Святого Духа для нашего с вами приобретения? На прославлении нашего Господа. Был вознесен десницей Божию и прославлен, и излил ныне то, что вы видите и слышите. Друзья дорогие, это заслуга только Господа. Каким образом получить первый дар? Верою. Каким образом получить второй дар? Верою, друзья. Дух Святой исключительно верою получается. Поверил, получил. Я несколько раз об этом говорил, друзья. Условия для получения Духа Святого, как и прощения, вера. В Новом Завете, друзья, вот есть 5 выражений, которые свидетельствуют о нашем взаимоотношении с Духом Святым. Первое выражение – это пребывание. Давайте мы коснемся этого выражения – пребывание. Эти места я читал. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19 стих, и первое послание к Коринфянам, 3:19. Не знаете ли вы, что вы храм живущего в вас Святого Духа, и Дух Божий живет в вас? Вы не свои. Друзья дорогие, когда Дух Святой поселяется в сердце человека, а Он обязательно в человека вселяется, искренне обращающегося к Господу человека, Бог сказал, что вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, и они будут жить. Они моим народом, это обетование Господа. И вот когда Дух Святой вселяется, друзья, Дух Святой, Он там пребывает. Это Его место пребывания, место покоя, место работы Духа Святого в нашем сердце. Все то, что исходит доброго из нашего сердца, доброго, послужить ближним, свидетельствовать о Господе, помогать нуждающимся, это работа Святого Духа. Он производит работу, очищающую в нашем сердце. Мысли наши, чувства наши контролируют, желания наши контролируют, дает нам силу противостоять искушениям. Это все работа Духа Святого. Он там живет. Друзья дорогие, я раньше как-то так представлял, когда обратился к Богу. Да и мне некоторые сестры такие наставления давали. Я спрашивал, ну вот, я, как получается так? Вот у меня раз какое-то слово выскользнуло, не совсем хорошее, скажем, ну такое жаргонное. Вот, кстати, у нас в нашей молодежи засорена речь. Засорена – это оскорбительное отношение. Вот, в вопросах взаимоотношения с Духом Святым этого не должно быть. Речь наша должна быть простой, должна быть красивой. Так у Духа Святого все бывает. Речь наша должна быть доступной. Так Дух Святой работу ведет. У Него нет оскорбительных слов в адрес нас. У Него нет каких-то недомолвок, как это часто бывает у людей, или какие-то двусмысленные слова люди говорят, так Дух Святой не работает. А у нас часто это бывает. Друзья дорогие, это плохо, конечно. Но я так думал, что что-то такое сделал, и сразу же Дух Святой ушел, и все. Так не бывает. Дух Святой поселился, чтобы в нас жить, в нас работать, в нас действовать. Когда Он уходит, друзья? Да, это бывает такое. Мы видим, что на страницах Священного Писания есть такие примеры. Тот же плач Давида: «Духа Святого не отними от меня». Он поступил очень безрассудно, и то Дух Святой работал в его сердце. От Саула отступил Дух Святой, отступил, друзья. Это вот примеры для нас. Но отступает Дух Святой, уже оставляет, вот, наверное, это уже в последний момент, когда человек уже рвет всякие взаимоотношения с Богом, уже только упор делает на свою плоть, на себя и так далее. Когда это происходит, друзья? Ну, мне конкретно, может быть, трудно об этом сказать. У Бога с каждым человеком свои личные взаимоотношения. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Потому что Бог знает искренность нашего сердца. Но думаю, что Дух Святой работает до последнего у нас, до последнего. И если только мы начинаем вести оскорбительный образ жизни, мы огорчаем Духа Святого, мы вытесняем его в нашей жизни, места ему там нету. Писание говорит так: если живете по плоти, то умрете. Тут имеется в виду речь о духовной смерти в первую очередь. О духовной смерти. Когда человек умрет, иногда даже не замечает. Привожу пример. В дни Ахава, когда Ахав вместе с благочестивым царем Иосафатом, да, если не ошибаюсь, с которым он породнился, решили идти на Рамаав Галаадский, то Иосафат предложил ему: давай послушаем, что скажут пророки. 400 пророков были приглашены к престолу царскому, и вот на седалищах два царя сидят со своими свитами, и там главный пророк среди них, главный, Анания, вернее, Сидекия, да, рога себе сделал еще, говорит, сими избодаешь сириан до последнего, вот, как одного человека. И все 400 пророчествуют. А Иосафат чувствует что-то не так, говорит, нет ли еще одного пророка Божьего? Да есть, говорит, я его не люблю. Михей. И он настоял, позвали Михея. Помните этот случай, да? Но я сам момент только хочу упомянуть, сам момент, важный по нашей теме. Михей говорит, вот так и так произойдет. Видел Господа, видел, как решалась судьба Ахава. А вот этот пророк Сидекия, вот, в присутствии всех 400 пророков подходит и бьет Ананию, и бьет Михея по щеке, и говорит такие слова: по какой это дороге отошел от меня Дух Святой, чтобы говорить в тебе? Он даже не заметил, когда это произошло. Они-то все уверены были, что они правду говорят. А что произошло в этом государстве? Вы помните, как нечестивая Иезавель, жена Ахава, всех пророков Божьих уничтожала? Помните? Там благочестивые люди по 50, по 20 человек, по 25 скрывались от Иезавели. А эти 400 благоденствовали. Они питались от стола Ахава. Вот это патриархи современные. Они вот за столами сидели с царями. И они вот пророчествовали и даже не заметили, какой оскорбительный образ жизни они вели против Бога. И Дух Святой отступил от них. Они еще полны энергии, полны сил. У них там сны какие-то, не знаю. И Писание говорит, все как один пророчествовали, да? И у него такое было изумление, может быть, даже откровенное, искреннее, по какой-то, говорит, дороге отошел от меня Дух Господень, чтобы говорить в тебе, еще и бьет Михея. И вот пророк Божий, единственный человек, который там на полях трудился, руками своими хлеб добывал, это, говорит, ты увидишь, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться. Вот так будет, друзья, когда придет Христос. Вот многие там пляшущие, вот с нечестивыми людьми объединившиеся, питающиеся за счет вот других людей, нечестивых и так далее, в угоду там правительству или еще что-нибудь, чтобы вот свое благополучие сохранить. Как многие скажут в тот день: Господи, Господи, не Твоим ли именем мы и то, и другое делали? Никогда вас не знал, услышат они. А другим скажут: отойдите от меня, делающие беззаконие, не знаю вас. Вот в этот момент Господь их уже не знает. Они стали чужими и даже не заметили, что Дух Святой ушел от них. А кто-то из них, может быть, и был исполнен в свое время. Это нам предостережение, друзья. Но думаю, что Дух Святой до последнего работает в наших сердцах, предохраняя, предостерегая, вот, оберегая, побуждая нас к покаянию, очищая от его работы Духа Святого, друзья. От чего умиляется сердце? От чего слезы? Дух Святой. От чего исповедание у меня за тот или другой грех перед Господом или перед кем-то из братьев, перед братьями исповедуюсь. В чем дело? Работа Духа Святого, живущего в нас, друзья. Он никогда нам не даст покоя, если мы ведем неправильный образ жизни. Или мы вытесним его своим поведением. Он вынужден будет идти, и то даже за дверью будет стоять, еще будет стучать. и, может быть, даже продолжительное время, все стою у двери и стучу. Такой Дух Святой, друзья дорогие. Но вот так легко оскорбить, и вот так легко вот унизить. Он-то унижен не будет, друзья, он-то. Но мы своими действиями его унижаем. Он нежен, как голубь, но он могуществен, как вода, как огонь, друзья. И в свое время эти символы, они тоже будут проявлены. Он испепелит всякое нечестие. Вы помните, как об огне сказано, лопата его в руке его, он очистит гумно свое, соберет пшеницу, житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Это Дух Святой будет делать. Дух Святой. Но сегодня он такой, друзья. И наши взаимоотношения, я имею в виду, вот, у нас должны быть самые нежные, самые правильные взаимоотношения с Духом Святым. Он является запечатлением нашего наследия. Следующее, друзья. Значит, Дух Святой, пребывающий в нас, вселяется Дух Святой, вселяется однажды, в день нашего покаяния, в день нашего обращения, входит Дух Святой в нашу жизнь. Он и облачает нас своей силой, он и внутри нас живет, он и спереди, и сзади. Куда ни пойду, говорит, везде ты. Такие взаимоотношения у Духа Святого с человеком. И дальше, друзья, Писание говорит, что он является запечатлением нашего спасения. Что такое запечатление? Читаем второе послание к Коринфянам. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 22 стих. Давайте с 21-го прочитаем. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». Вот тут три темы, которые мы будем разбирать. А именно помазание, запечатление и залог Духа Святого. Но сейчас сначала о запечатлении будем рассуждать. «И запечатлел нас». «И запечатлел». Послание к Ефесянам 4:30. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, в котором вы запечатлены». Когда? В день искупления. Еще одно место. Послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, услышавши слово истины и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Что такое запечатление? И для кого Господь запечатлевает? И когда происходит это запечатление? Из прочитанных выше текстов мы видим, что запечатление происходит в день обращения, в день покаяния. Кто запечатлевает? Бог. Для кого? Для себя. Вы не свои. Вы куплены дорогой ценою. Бог для себя создал церковь, не для нас, друзья. Для Господа нашего Иисуса Христа. И запечатлевает нас Господь Духом Святым, как печать ставит для себя. Печать, друзья, это символ Святого Духа, я об этом уже говорил. Бог на своих детей как печать ставит. Это печать до дня искупления. Ефесянам 4:13. Запечатление является символом, друзья. Разберем несколько символов. Первое – это символ владения. Мы все хорошо знакомы с печатями, да, друзья? Все. Получаем какой-то документ, печать той или другой организации, свидетельствует, что этот человек или этот документ принадлежит этой организации – подделка строго наказывается по закону. Это даже в так государствах на всей земле, друзья. И раньше эти печати ставили. Друзья дорогие, Бог печать свою поставил на церкви, печать Духа Святого для себя. Это его знак, друзья. Это отличие от всего мира. Пройди, говорит, и тех воздыхающих, помните, пророк говорит, на них поставь знак, когда пойдет поражающий меч, ни один не погибнет, ни одного не тронь. Там, в земле Гесем, под знаком Божьей печати народ Божий находился. В Египте в каждом доме мертвец, здесь никого нельзя. Там печать стоит, там Божий знак стоит, там охрана Господня. Друзья дорогие, на церкви свою, на нас с вами Бог печать поставил Духа Святого, что мы не себе принадлежим. Мы здесь просто как документ. Мы как письмо Писания, говорит, Христово. Распространяем глухание нашего Бога, но представители неба. Не государство на нас печать ставит, не соседи. Бог печать поставил. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Почему? Печать Божия на челах этих людей. Духа Святого Он дал. Вот несколько символов мы с вами разберем. Это место я уже немножко процитировал. Давайте послание к Тимофею. Вторая глава, второе послание Тимофею, 19 стих, я цитировал уже частично. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих». Познал Господь своих. «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Друзья дорогие, мы имеем мы под владением нашего Господа находимся. Печать является символом власти. Власти. Давайте прочитаем книгу Исфирь. Книга Исфирь. Я буду читать третью главу. Третью главу, 12 стих. «И призваны были писцы царские в первый месяц, в 13-й день его, и написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью и к князьям у каждого народа, в каждую область письменами ее, и к каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем». Печать была поставлена. Друзья дорогие, какой ужас народ Божий объявил. Исфир умоляет Артаксеркса, а он говорит, ничего изменить нельзя. Печать поставлена. Но есть ли какой-то выход? Другой указ напишу. Еще одна печать. Можете защищаться за вашу свободу и так далее. Друзья, даже человеческие постановления, то-то какие грозные. А ну-ка попробуй римскую печать сними с гроба Господнего. Никто не смел из людей. Это Бог только мог сделать. Друзья дорогие, так трепетали перед печатями. Даже земными. Это место Священного Писания свидетельствует о символе власти. И люди боялись. Друзья дорогие, а что наш Господь? Верховная власть, владыка всех владык, царь всех царей. У него своя печать, попробуй нарушь. Кто дерзнет? Кто посмеет? Он печать на рабов своих поставил. Они под особой охраной находятся. А это Дух Святой, друзья дорогие, какой особый разговор у Бога со всеми нечестивыми, кто поднимет руку на церковь Бога Живого, кто дерзнет поносить ее, Бог немножко потерпит, друзья, но касающийся вас, говорит, касается зеницы ока моего, потому что печать Божия стоит, кто посмеет, кто дерзнет. Друзья дорогие, эта печать свидетельствует о том, что обязательно будет сохранена церковь. Обязательно. Откровение. 7 глава. Откровение, 7 глава. Читаю 4-8 стихи. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч. Ну и так далее. О числе запечатленных. И слышал, говорит, я число запечатленных. Иоанн говорит, слышал число. И вот они все сохранены. Бог сохранит своих. Из моей руки, говорит, никто не похитит. Ни высота, ни широта, ни долгота, ни глубина никто не отлучит от любви нашего Господа. Если мы вошли под Его защиту, мы в полнейшей сохранности. Если сами себя не будем отторгать от Бога, если сами не побежим, Бог сохранит, друзья. Печать свидетельствует о том, что этот факт подтверждается. Евангелие от Иоанна, 6 глава, читаем 27 стих. Это символ подтверждения факта. Евангелие от Иоанна, 6 глава, читая 27 текст. Ибо на нем положил печать свою Отец Бог на Христе. Все. Подтверждение факта. Друзья дорогие, печать положена на челах, образно говорю, Церкви Божией, на рабах Божьих. Значит, мы находимся в Его владении, мы находимся в Его власти, нам гарантирована сохранность. Это говорит о том, что вот Бог сам надзирает за нами. Бог сам сохранит то или тот документ, или то письмо, на который Его печать стоит. Ну, это коротко, друзья, что значит быть запечатленным Духом Святым. Вы запечатлены. Вы, братья и сестры, так уловили вот эту мысль, да? О нашей принадлежности Богу. До какого дня печать эта распространяется? До пришествия, друзья. До дня искупления наших тел. Стоит печать нашего Господа. Может ли кто эту печать сорвать из людей? Может ли кто эту печать изменить? Может ли кто эту печать подделать? Никто, друзья. Бог поставил печать свою. И значит, церковь будет сохранена. Но это вот мы только коснулись две важные темы. Пребывание Духа Святого вселяется в день искупления, в день нашего покаяния. Навсегда там пребывает, в наших сердцах, вот, проводя работу свою в наших душах. Дальше, друзья, Дух Святой является печатью на Церкви Божией, на нас с вами. А следующая тема у нас с вами будет, но, наверное, мы уже, наверное, сегодня ее не коснемся. Следующая тема. Помазание Святым Духом, залог Святого Духа, исполнение Святым Духом и крещение Святым Духом. Вот такие темы, которые мы с вами будем проходить на следующих наших беседах. Помните, друзья, что для принятия Святого Духа одно условие, которое мы должны выполнить, мы с вами, верою принять Духа Святого. Как и в вопросе спасения. Пожалуйста, какие вопросы? Время наше истекло уже на сегодняшний день. И, может быть, и достаточно. В отношении печати понятно, друзья? С двух часов. Друзья дорогие, ну, если побольше будет служителей, хорошо, друзья, но мне очень тяжело. Тут столько подходит с вопросами, и я просто не успеваю. Вот. А, может быть, с двух. Хорошо, мы просуждаем. Если будет уместно, сделаем с двух часов. беседу. Пожалуйста, вопросы. Все понятно. Пускай Господь благословит, друзья, относиться бережно к тому, что мы с вами имеем. Радоваться, что мы принадлежим нашему Богу, что Он нас сохранит, друзья, на всяком месте, куда бы мы ни пошли, где бы мы ни находились, Дух Святой всегда за нами надзирает, друзья. Он нас оберегает, Он за нас переживает больше, чем мы за себя. И Он сострадает нам в немощах наших, даже если мы страдаем. Всегда помните, что Дух Святой больше страдает. Мы страдаем за наших детей, видим, вот болеет ребенок, думаешь, Господи, да лучше со мной это случилось, лучше бы я эти страдания перенес. Так мы думаем, а Дух Святой думает иначе. Он как голубь воркует за нас, ну, образно говорю, друзья, да? Ходатайствует за нас, печальный голос, стонем, как голуби, обращается к Отцу Небесному, ко Христу, обращается Дух Святой, вот, ходатайствует за нас. Еще и еще, чтобы продолжить свою работу над нашими испорченными сердцами и привести нас к святой и праведной жизни. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся, братья и сестры, преклоним наши колена перед Богом.